Добрый день, в эфире «Пенза». Вы смотрите информационно-просветительскую программу «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Евгений Белохвостиков. В октябре, в день памяти священномученика Иоанна Рижского, в Пензенской духовной семинарии прошла научно-практическая конференция, посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Одним из почетных гостей конференции стал Игорь Владимирович Горкавый, который уже много лет трудится над восстановлением исторической справедливости, над восстановлением Бутовского полигона. Игорь Владимирович, ну и первый вопрос. Во-первых, очень рады вас видеть в Пензе, конечно. Первый вопрос. Что для вас значит это место Бутовский полигон? Конечно, это русская Голгофа. Это место очень жуткое, но в то же время и место мужества русского христианского духа. Вот что оно для вас значит?
Действительно, Бутовский полигон – это русская Голгофа. Так сказал когда-то святейший патриарх Московский, Исия Руси Алексей II. И, наверное, эти слова исчерпывают опыт духовного освоения этой страшной, скорбной, но и святой земли. Вот когда на Бутовский полигон приезжают люди неверующие, люди нецерковные, мы все время принимаем и православных паломников, и неправославных туристов, которые приезжают в Бутово, и просто родственников, людей из разных стран мира. Только на прошлой неделе приезжали люди из Швейцарии, тоже родственники одного из расстрелянных на Бутовском полигоне. Когда мы с ними говорим с людьми неверующими, или, во всяком случае, неправославными, они делятся с нами своими переживаниями, говорят, какое это ужасное место. Как здесь страшно. И действительно, здесь страшно, потому что за всего лишь год и два месяца на Бутовском полигоне были уничтожены 20 761 человек. Не с помощью газовой камеры или электрического стула, выстрелами в затылок, в упор. И вот эта страшная бойня, этот конвейер смерти, конечно, шокирует человеческое сознание. Потому что человек понимает, этого быть не может, этого быть не должно. И когда на Бутовском полигоне человек начинает осознавать хрупкость своего бытия, ему становится страшно, потому что нет никаких гарантий того, что это не повторится. И с другой стороны, когда на Бутовском полигоне оказывается православный паломник, верующий человек, когда он ходит по территории захоронения, молится в храмах, молится около поклонных крестов, посещает экспозицию музея, у него появляется тихая радость, странная для людей, незнакомых с пасхальным опытом церкви. Вот Бутовский полигон – это место пасхальное. Это не место веселое. Это не место развлечений. Это место страшное. Но также страшна была и смерть Господа нашего Иисуса Христа на Голгофе. И вот мы знаем, что после той смерти была победа над смертью, было воскресение Христа. И мы верим в Христа, и мы стараемся быть сопричастниками Его вечной жизни, Его победы над смертью. Бутовский полигон дает такой же опыт переживания победы над смертью, которую продемонстрировали нам в своем житии новомученики. Они были убиты и не воскресли пока еще до Дня Страшного Суда, но они сохранили в себе ту вечную жизнь, которую хранили как свой духовный опыт, как опыт своей церковной жизни. Они были частью церкви, а церковь – это богочеловеческий организм, это есть тело Христово. И вот новомученики, искалеченные во время пыток, убитые сотрудниками НКВД в упор, сброшенные в братские могилы, были не сломлены. Мы это знаем из тех архивных документов, которые стали теперь достоянием гласности. Они сохранили себе человеческое достоинство, они сохранили свою веру, Они сохранили веру в воскресение Христово. Поэтому, кстати, главный храм на Бутовском полигоне, каменный храм, назван в честь воскресения Христова и новомучеников российских.
Конечно, мы знаем, что собор новомучеников бутовских возглавляет митрополит Серафим Чичагов, который особенно дорог для пензенцев еще и тем, что это небесный покровитель нашего правящего архиерея, митрополита Пензенского и Нижнеламовского Серафима. Скажите, а сколько всего человек, сколько всего святых прославлено в соборе бутовских святых? И кто эти люди? Это же несколько десятков, если не сотен человек.
Вы знаете, вот изучив архивно-следственные дела, а Бутовский полигон уникален тем, что в 1990 году были обнаружены документы. Документы эти являются предписаниями на расстрел. Там перечислены имена всех тех, кого мы поминаем. То есть 20 761 человека. И из этого числа очень многие пострадали за свою веру, за свою церковную деятельность. Потому что в приказе 00447, с которого начинается массовая операция 1937 года, морковь внутренних дел Ежов специально указывает одну из категорий населения, которые должны были подвергнуться репрессиям. Это были церковники. Таким образом, власть пыталась физически уничтожить православную церковь России. Это было апогей гонений, небывалый размах, небывалая жестокость, небывалая массовость казней. И вот в это время на Бутовском полигоне за свою церковную деятельность было расстреляно 940 человек. Мы об этом узнали из архивно-следственных дел, потому что к 2002 году в архивах Российской Федерации были найдены все, подчеркиваю, это тоже редкий случай, все архивно-следственные дела людей, расстрелянных на Бутовском полигоне. И вот, изучив каждое дело в отдельности, группа тех, кто вот, специалистов, которые работали при правительстве города Москвы, они выявили по составу преступлений, в кавычках, да, 940 человек, которым вменялось в качестве обоснования их ареста, расстрела, их церковная деятельность в качестве деятельности контрреволюционной. Конечно, все они шли по 58 статье, контрреволюционная агитация, пропаганда, контрреволюционная деятельность. Вот. Но каждый раз за этими словами скрывались разные деяния. И вот у этих почти тысячи человек за 58 статьей скрывалась их церковная деятельность. Это 7 архиереев Русской Православной Церкви, это более 600 священников, это монахи, миряне, которые несли церковное послушание, регенты, певчие, экономы, то есть старосты храмов. И эта деятельность им вменялась в вину как антисоветская контрреволюционная деятельность, за которую их физически уничтожали. Вот в настоящее время идет сложный, долгий процесс канонизации. Потому что комиссия канонизации предъявляет очень высокие требования к материалам, которые сейчас находятся в распоряжении у церковных историков, чтобы удостовериться, что человек до конца пронес свой крест, никого не предав, никого не оболгав, не сломавшись и так далее. И вот даже такие очень высокие, иногда кажется, даже завышенные требования, они, тем не менее, привели к тому, что в настоящее время 332 человека из числа пострадавших на Бутовском полигоне прославлены в лике святых.
Игорь Владимирович, ну вот возникает такой вопрос. Казалось бы, храм в Бутове построен, службы новомученикам совершаются, канонизированы многие из них, конечно, еще канонизация будет продолжаться, но все-таки в плане мемориализации, что дальше, какие следующие планы?
Знаете, планов у нас очень много, гораздо больше, чем возможностей. И сейчас на повестке дня открытие музея памяти пострадавших. Сейчас непосредственно мы работаем очень плотно над созданием постоянной стационарной музейной экспозиции. фондах нашего музея не так много предметов, но все-таки достаточно большое количество, более 500 единиц хранения. Это вещи, которые нам приносят родственники, вещи, которые нам передают московские священники, и не только московские священники. Что-то мы сами ищем, выкупаем, ездим по деревням, ищем те места, где жили новомученики, договариваемся с теми, кто сейчас владеет их домами, какая-то мебель, какие-то артефакты, иконы. Это достаточно сложный процесс, вот, связанный с тем, что, конечно, наши ресурсы очень ограничены. Но, тем не менее, вот сейчас на повестке дня уже открытие первых трех залов нашего музея. Надеемся, что это будет до конца года осуществлено. А дальше у нас полностью должно быть таких залов 6. И после того, как мы закончим музей памяти пострадавших, дальше наша заветная мечта – создать в Бутово музей истории новомучеников, истории подвига новомучеников. Дело в том, что на территории спецзоны Бутово сохранилось одно здание. Это здание в 40-е годы было построено. Основанием для него послужили теплые конюшни, построенные еще в начале 20 века купцами Зимиными. Но в том виде, в котором оно сохранилось, здание это представляет собой склады и гараж, которые использовались органами госбезопасности в 40-е и 50-е годы для складирования чего-то. Полной информации о его назначении мы не имеем. Но в документах это здание называется архивом. Вот сейчас на очень высоком уровне решается вопрос о передаче этого здания церкви. Если это здание будет передано нашему приходу, это будет огромная экспозиционная площадка, которая, конечно, потребует очень больших работ по реставрации. Оно сейчас в запущенном состоянии, уже многие годы не эксплуатируется, частично затоплены подвалы этого здания. Но, тем не менее, это тысячи квадратных метров экспозиционных площадей. И если это удастся сделать, то на Бутовском полигоне во многом центральном месте почитания новомучеников, так уж получилось исторически, будет создан общецерковный музей памяти новомучеников, где будет раздел, посвященный в том числе и тем новомученикам, которые пострадали на территории Пензенской епархии, других епархий, краев, республик, областей. Это будет действительно такой наш общероссийский центр почитания новомучеников. Ну, вот это такая заветная мечта. До ее осуществления еще очень и очень далеко. Однако к тому, чтобы эту идею осуществить, нужно предпринимать какие-то шаги уже сейчас. И вот один из таких очень важных проектов, о которых я говорил в том числе и сегодня здесь на конференции, это создание архива воспоминаний. Русское православие в 20 веке.
Спасибо. Сейчас давайте ненадолго прервемся и посмотрим последние новости из жизни Пензенской митрополии. В эфире рубрика «Седмица».
Большие православные торжества состоялись в одном из старейших монастырей Пензенской митрополии – на Равчатском Троице-Скановом. Там праздновали 250-летие его главной святыни – Трубчевской иконы Божией Матери и четвертьвековой юбилей возрождения обители. Сотни паломников из российских регионов собрала в этот день Наровчатская земля.
Пензенский край, он же необычный, он широкий, понимаете, здесь легко дышится.
В Троицком соборе обители празднично украшенная Трубчевская икона Божией Матери. Ее 2,5 века назад написал священник Ефимий, родом из Трубчевска, Орловской губернии. И вот уже 250 лет икону почитают как чудотворную.
Здесь такая чудотворная икона, которая очень по сердцу каждому. И сама икона, имея такой образ владычицы, которая всегда нас покрывает своим опором, она особо всегда притягивает в это место, в эту обитель.
Божественную литургию в день общецерковного чествования Трубчевской иконы отслужили сразу четверо архипастырей.
У меня сегодня такой большой праздник. У нас сегодня участвует в нашем богослужении сон архиереев. Это 25 лет, прожив здесь, у нас еще такого не было.
Еще один юбилей на святой земле Сканово. Четверть века назад в старейшей обители Пензенской митрополии возобновились богослужения.
Вновь возвращаются чудотворные иконы на свое законное место. Вновь возрождаются храмы. И нам этому почти никогда никто не препятствует, а даже все стараются помочь.
Вот так обитель выглядела 25 лет назад, когда ее передали Пензенской епархии. Уникальный памятник российского православия, истории и культуры полностью потерял облик Дома Божия. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.
Впервые меня Господь привел в эту обитель в 2002 году. Поэтому это была как раз половина вот того юбилея, что сегодня празднует. Это титанический труд, потому что, может быть, полных руин уже не было, но еще процентов 70 точно находилось в руинах.
Идея реставрации обители возникла в 70-х, но монастырь вернули верующим только в 1989 году, хотя одним из первых в стране. С тех пор лампада веры здесь не гаснет.
Иоанн Лествичник, один из учителей монашеской жизни, он очень мудро сказал, что вот для мирянина в его жизни как бы ориентир или светоч, вот направление жизни – это монах, а для монаха – это ангелы. Почему и монашествующих часто сравнивают и говорят, это ангельский чин.
Сейчас на Равчатской Троице-Скановой обители живут 80 сестер. На их хрупких плечах лежат заботы по монастырскому хозяйству, работы воскресной школы, а главное – ежедневные молитвы Божией Матери перед ее трубчевским образом.
Пусть Господь укрепит по молитвам Пресвятой Богородицы, а мы, чествуя 250 лет иконы, желаем, чтобы и еще не один десяток поколений, а может сотни поколений здесь прибегающих получали помощь от Царицы Небесной.
По окончании богослужения в районном доме культуры показали праздничный концерт. Его подготовили учащиеся воскресной школы. Серафима Саровского поселка Чаадаевка Городищенского района отслужили божественную литургию. Ее возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Всегда и непризву, и во веки веку. Аминь.
В этот день Русская Православная Церковь чтит память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
Для нас это высокий пример, прежде всего пример нравственный, духовный, ведь семья – это основа не только государства, но прежде всего семья является малой церковью.
По окончании службы епархиальной медалью «За благие дела» владыка наградил Александра Курышкина за помощь в созидании прихода.
Мне всегда очень радостно молиться в вашем приходе, поскольку здесь я чувствую действительно единую христианскую семью. Этот приход, хотя и является приходом сельским, но он действительно тот приход, на который может равняться любой районный центр, любой городской приход. И прежде всего связано в сплоченности этого прихода.
Новый храм заложили в городе Спутники Пензы, Сурском квартале и семейном жилом комплексе. Ездить далеко на богослужение больше не придется. На улице имени пензенской гимнастки, олимпийской чемпионки Натальи Лавровой, состоялся чин освящения места под строительство церкви. Несмотря на пронзительный ветер и близкую к минусовой отметке температуру, верующие вышли на молебен и привели с собой детей. По их словам, новый микрорайон нуждается в православном храме. Здесь живет много молодых семей, которые будут крестить своих наследников.
Деток очень много рождается. Даже у нас, как бы соседи, вот у нас четверо ребятишек прям подряд. Это очень большое дело, потому что вот лично мне неудобно ездить там в Зайчины или туда дальше в Терновку. А тут как бы вышел, грубо говоря, у тебя во дворе храм.
Знамя и все крестное крапление воды, все освященное благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Пока место под строительство храма будет обозначать поклонный крест, который установили сразу после освящения его святой водой. Следующий этап – возведение молитвенного дома. Таким образом, еще до того, как в микрорайоне появится храм, здесь уже будет налажена приходская жизнь.
Не предполагаем пока сейчас, как все зависит будет от средств, от меценатов, от возможностей. Потом молитвенный дом по собой себе должен тоже подразумевать, если это электричество, много организационных вопросов, которых придется решить.
Священномученик Иоанн Рижский в 20 веке с 18 по 21 годы был епископом Пензенским и Саранским. На его долю выпали жестокие гонения. Уже в Латвии в 1934 он принял мученическую кончину. Во всем мире это будет первый храм, посвященный этому святому.
На границе нашего города, я уверен, будет находиться тот храм, который также, как и сам священномученик Иоанн, будет призывать тысячи душ христианских к себе, для того, чтобы утвердить в их сердце и душе слово христианской истины.
Неожиданные меценаты появились в Пензе. 100 тысяч рублей на строительство Спасского кафедрального собора пожертвовали гости из Белоруссии. Все они представители ведущих предприятий, производителей одежды и продуктов питания из Братской Республики. Выразить благодарность новым благотворителям на ярмарку белорусских товаров прибыл протоиерей Павел Матюшечкин.
Мы сделали пожертвование для строительства храма, потому что для россиян первые братья – это белорусы. Они во всем как бы всегда вместе, и вера у них одна, и идеи все одинаковые. Поэтому как бы мы с удовольствием, наша организация решила помочь. Наш долг, и мы очень рады помочь и будем стараться далее сотрудничать.
На самом деле мы очень благодарны вам и призываем всех пензенских жителей брать с вас пример этот благой.
Потому
миром мы можем построить, достроить этот замечательный собор, чтобы вновь он призывал к себе людей.
Полотно пензенского художника Дениса Санталова «Храм строится» открыло новый проект двух старейших учреждений культуры региона – картинной галереи имени Савицкого и областной библиотеки имени Лермонтова.
Смысл этого проекта заключается в том, что в библиотеке представляется, экспонируется картина, как правило, из частных музеев.
Эту картину Денис Санталов начал писать, еще будучи студентом художественного училища. И никак не ожидал, что она станет участницей большого культурного путешествия. Ее уже экспонировали в музее одной картины. И даже под сводами еще недостроенного Спасского кафедрального собора. И вот теперь в библиотеке.
Думаю, что идея хорошая. По причине того, что люди не всегда уже до центра доезжают. Уже центры далеко, от спальных районов. Здесь, может быть, еще кто-нибудь придет. Идет, посмотрит, поинтересуется историей города.
Прежде чем показать художественное полотно, зрители знакомят с историей его создания по принципу музея одной картины. Также этот проект сопровождает выставки этюдов и книг о пензенских художниках.
Мы будем развивать этот проект, я уже говорил, у нас есть сейчас электронные копии всех шедевров от Савицкого до наших дней. Мы будем их размещать в залах Лермонтовской библиотеки, сделав ее полноценным филиалом Пензенской картинной галереи, работающим на 100, более чем 100-тысячное население района Арбеков. Это будет правильно.
Первыми посетителями выставки стали лицеисты. Для них это был необычный урок изобразительного искусства.
Конечно, сейчас они все заинтересованы. Но после того, как мы придем в школу, мы будем долго рассказывать, что мы увидели. Да, потому что для нас это впервые.
Картина Дениса Санталова «Храм строится» в областной библиотеке будет находиться до середины декабря.
Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, что сегодня в гостях у программы «Вопросы веры» Игорь Владимирович Горкавый, который уже много лет руководит работами по мемориализации Бутовского полигона. И завершающий вопрос тоже о сохранении памяти, можно сказать. На самом деле ведь очень много где, в том числе и под Пензой, и рядом с уездными городами бывшей Пензенской губернии, есть еще места расстрелов, захоронений новомучеников, репрессированных, которые никак пока не обозначены. С чего бы вы порекомендовали начать их восстановление, мемориализацию и к чему стремиться?
На самом деле это не совсем так. Сейчас известно около 100 мест, подобных Бутовскому полигону, на территории бывшего Советского Союза. И 60 из них, 70 установлены памятные знаки. Хотя, конечно, это еще только первый шаг к мемориализации. Потому что требуется, конечно, во-первых, изучение места, То есть мы, допустим, если даже и знаем по каким-то косвенным признакам или даже, что бывает гораздо реже, из документов, что то или иное место было местом захоронения жертв массовых репрессий, вот, требуется локализация захоронений, нужно найти эти могилы. Сейчас большое подспорье в этом методы геофизического исследования Земли, которые позволяют не вскрывать поверхностный слой, но установить, где именно в Земле находятся захоронения. Вот. В дальнейшем это может быть археологические исследования, которые позволят точно установить, что в этом месте находятся братские могилы. Недалеко, в общем-то, от вас, под Воронежем, вот, в таком месте массовых расстрелов успешно ведутся изыскательские работы. Там работают поисковые группы. Каждый год открываются новые и новые братские захоронения. Так что примеры такого рода имеются. Но это только первый шаг. Следующий шаг, конечно, это, я бы сказал, духовное освоение этого места. И здесь начинать, наверное, нужно по русской традиции с сооружения памятного креста. Так, во всяком случае, начиналась и мемориализация Бутовского полигона. Потому что в 1994 году на Бутовском полигоне был установлен поклонный крест. И это позволило консолидировать людей, потому что если будет крест, то в дни поминовения усопших, традиционные для Русской Православной Церкви, это Радоница, это, соответственно, ну, в случае с жертвами политической репрессии, это официально установленный в нашем гражданском календаре 30 октября, День памяти жертв политической репрессии. Вот, соответственно, или если есть какая-то дата расстрелов известная, может быть, это даже конкретная дата расстрелов, но так или иначе, к этому месту можно будет организовывать паломничество. Туда можно будет приезжать, совершать панихиды об убиенных, если известно, что в числе прочих там лежат и канонизированные уже церковь новомученики, молебные им. И постепенно вот из этих визитов сложится и инициативная группа тех людей, для которых это место станет не просто святым, но таким, вот, которому они захотят работать, служить Богу. Там будет построена часовня, храм. И дальше уже это будет постепенно осваиваться вплоть до создания в Древней Руси. В такого рода местах часто создавались монастыри. Вот. Ну и сейчас примером такого рода, может быть, не совсем точным, но близким по смыслу является Ганина яма под Екатеринбургом. Или еще более близко, скажем, это Алапаевск, тоже монастырь новомучеников российских. Вот, собственно говоря, такая работа нам еще предстоит. Открыть все эти имена, изучить все эти списки, узнать, кто где похоронен, провести работу по мемориализации мест памяти.
Спасибо большое за беседу, Игорь Владимирович. Мне остается только напомнить, что сегодня о судьбе Бутовского полигона, об увековечении памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших за веру Христову в годы репрессий мы говорили с Игорем Владимировичем Гаркавым. А программу «Вопросы веры» для вас подготовили и провели мои коллеги и я, Евгений Белохвостиков. Всего доброго и до новых встреч на телеканале «Союз».